Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Рабаша», второй том, что означает, что над каждой травинкой есть правитель свыше, который бьет ее и говорит «расти» в духовной работе. Страница 1088, можно задавать вопросы на сайте CAP.TV, избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Страница 1088, «Трудов Рабаша», второй том, статья, которая называется, что означает, что над каждой травинкой есть правитель свыше, который бьет ее и говорит «расти» в духовной работе. Сказали наши мудрецы, нет у тебя такой травинки внизу, над которой свыше не было бы правителя, который охранял бы ее и бил бы ее и говорил ей расти. Сказал Рабби Симон, нет травинки, над которой не было бы властвовало бы небо, которое говорило бы ей расти. И необходимо понять, что означает это высказывание в духовной работе. Вот мы видим в нашем мире, что все творения любят покой. Как написано, известно, что природа каждой ветви должна сравниться с ее корнем. И поэтому все то, что принято в корне, будет желаемо и в ветви. И ветвь будет любить их и радоваться им. А все то, что не принято в корне, и ветвь отдаляется от них, и не терпит их, и ненавидит их. И поэтому все то, что включено в Творца и исходит нам от Него прямым образом, приятно нам. То есть мы любим покой, поскольку наш корень не находится в движении. И поэтому возникает вопрос, почему мы делаем нечто, что мы не любим, и кто заставляет нас прикладывать усилия? И ответ такой, что есть свыше единый правитель, и палка в руке его, и он заставляет творение страдать. И поскольку творения не могут вытерпеть страдания, то это заставляет их оставить покой и приняться за работу. И эта работа называется работой путем принуждения, когда человек заставляет себя идти на работу из-за страданий, которым его подвергает правитель. И поэтому сказано, что он говорит ему расти. Иначе человек с самого рождения лежал бы на своем месте, и не было бы никакого развития ни с телесной стороны, ни с душевной. Поэтому палка, которая есть в руке правителя, который бьет творение, это фактор, заставляющий творение развиваться. Получается, что то, что заставляет получать наслаждение, то, что исходит от развития творения, это только потому, что есть такой правитель, который единый свыше, который бьет и говорит «расти». То есть, чтобы выросла каждая трава. Выходит, что люди в мире подобны траве полевой, и каждая трава должна расти. И необходимо объяснить это в духовной работе, что правитель бьет творение. И когда творения получают страдания, они вынуждены идти вперед. И они не могут оставаться в состоянии покоя, как есть у человека со стороны природы, то, что исходит из его корня, который находится в абсолютном покое. Получается, что все стремление работать только от того, что это вызвали страдания. Однако необходимо понять, кто является правителем, в чьей руке палкой, который бьет все творения, чтобы они не оставались в покое. Но каждый, как сказано, каждая трава, которую бьют и говорят «расти», это вторая категория, которую необходимо определить в нашем корне, то есть, что Творец, который является нашим корнем, он полон наслаждений. И поэтому, если мы не получаем наслаждение, то это вызывает в нас страдания. И то, что есть в корне, тому хотят уподобиться ветви. И поэтому сказано, что все те поднятия, которые приняты в корне, будут желаемы и в ветви. И она любить их будет и стремиться к ним. И поэтому то, что творения стремятся к наслаждениям, и без них невозможно жить, это по той причине, что наслаждение находится в корне. И это тот самый правитель, чья палка в руке его, и который говорит «расти». И хотя сказано, что невозможно оставаться и пустым без наслаждения, поэтому все выбирают страдания, страдания от движения для того, чтобы достичь наполнения. И выходит, что те страдания, которые человек получает от правителя, который бьет его и говорит ему расти, это происходит как в материальном, так и в духовном. Однако разница в том, что в материальном нет скрытия. То есть в отношении материальных наслаждений сказано, что глаз видит и сердце жаждет. Выходит, что то, что глаз видит, это вызывает страдания в человеке, потому что то, что он видит в своем зрении и в своем разуме, это он желает достичь. И стремление к вещи, которого он еще не достиг, это вызывает в человеке страдания. И страдания измеряются мерой стремления. Как мы видим в материальном, что иногда из-за несчастной любви человек кончает с собой от множества страданий, которые есть у него, поскольку он не видит, что он может достичь эту вещь. Поэтому он говорит, что смерть лучше, чем такая жизнь. И кончает с собой. Однако это только в материальном. Но в отношении духовного из-за исправления произошло скрытие, сокращение и скрытие. И человек не видит то добро и наслаждение, которое облачены в Тору и заповеди. И это было с самого начала так задумано, для того, чтобы была возможность работать на Творца, иначе не было бы никакого выбора, чтобы у человека была сила работать ради отдачи. Потому что как только глаз видит, так сердце немедленно жаждет. И тогда человек исполнял бы Тору и заповеди, потому что к этому обязывало бы его видимое наслаждение, чтобы как это происходит в материальном мире. Однако теперь, когда все он должен делать верой выше знания, и должен говорить себе, что Тору и заповеди — это, как сказано, и они жизнь наша, как сказано, что они лучше, чем золото и слаще меда. И если бы все было раскрыто, то наверняка желание насладиться стремилось бы к наслаждению. И тогда не было бы никакой возможности, чтобы кто-то бы не выполнял Тору и заповеди. И для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, необходимо работать ради отдачи. Поэтому властвует над Торой и заповедями скрытие. И поэтому нельзя сказать, что глаз их видит и сердце жаждет. И поэтому в духовном необходимо вначале работать в виде веры, то есть верить в награду и наказание. И поэтому не относятся к этому высказыванию, что над каждой травинкой есть правитель, который бьет и говорит ему расти. Ведь палка, которой бьют и говорят расти, это страдание того, что человек отдален от Творца. И он стремится быть слитым с Творцом, но не получается у него. И от этого он чувствует страдания. И эти страдания толкают его, чтобы он делал все, что в его возможности, но только так, чтобы было у него слияние с Творцом.
Что это за Тора и заповеди, в которых мы чувствуем страдания? Я вижу как раз, что люди получают наслаждение от того, что выполняют Тору и заповеди. Почему они страдают, как он пишет здесь у нас? Это вопрос. Прочитай снова эти строчки.
Выходит, что то, что палка в руке его, и он бьет и говорит расти, это страдание, которое человек чувствует от того, что он отдален от Творца. И он стремится слиться с Творцом, но у него не получается. И от этого он чувствует страдания. И эти страдания заставляют его делать все, что в его руках, только для того, чтобы достичь слияния с Творцом.
Не сказано, что здесь Тора и заповеди до этого.
И теперь все он должен делать верой выше знания и сказать, что Тора и заповеди — это, как сказано, и они жизнь наша, и что они лучше золота и слаще меда. И если бы все это было раскрыто, то наверняка желание насладиться стремилось бы к наслаждению, и не было бы никакой возможности, чтобы был хотя бы кто-то, кто не выполнял бы Тору и заповеди. И для того, чтобы подобиться Творцу, необходимо работать ради отдачи, поэтому властвует над Торой и заповеди скрыть, сокращение и скрытие. Поэтому нельзя сказать, что глаз жаждет и сердце стремится. Глаз видит и сердце жаждет.
Вопрос. Если Тора и заповеди, они приходят вроде бы напрямую от Творца, почему мы не можем их выполнить с радостью? С другой стороны, я вижу, что люди выполняют и рады, что у них есть за это этот мир, будущий мир. Они наслаждаются такой жизни, выполнении Торы и заповедей. То есть в чем проблема? Почему это трудно? Я не вижу, чтобы это было настолько трудным. Кроме того, человек привыкает. Настолько, что ему трудно не выполнять. Пожалуйста.
У нас есть желание получать. У нас есть желание получать. И когда желание получать не видит, что оно получает плату, то оно не готово что-либо делать. Оно не, без наслаждения ни на что не способно. Поэтому те люди, которые видят, что у них есть плата за их работу, то есть они могут получить больше заработок, здоровье, что-то в этом мире, или, скажем, что-то в будущем мире, им намного легче выполнять заповеди. В то время как мы работаем здесь, мы хотим здесь, работаем над желанием отдавать, над желанием получать. Хотим включиться в желание отдавать, то есть работать не на себя, а на других.
Да, все дело здесь в намерении, не только в действиях. Если тебя действия успокаивают, ты устроен, но не продвигаешься. С другой стороны, если ты ищешь намерение подчинить желание получать, желание отдавать, это уже становится трудным и не идет вместе с желанием получать.
Да, потому что все это зависит от цели. Если цель — прийти к отдаче, то необходимо вначале жаждать, хотеть эту отдачу. Ведь мы изначально не хотим отдачу. Необходимо развить это желание, которое от нас скрыто. Оно каждый раз стирается. Поэтому человек, который хочет развить в себе желание, а не наполнение, он каждый раз раскрывает, что у него нет этого желания, и это вызывает в нем страдания.
Да, в то время, когда существует Тора и заповеди в виде действия без всякой цели и намерения, ради чего выполняем, уже есть на месте награда в этом мире и в будущем. Все нормально, человек чувствует себя наполненным и праведником. Но когда работа не только в действии, но и в намерении, чтобы прийти к отдаче, чтобы отдача стала наградой, и нет этой награды вместе получающих килим, так здесь уже в картину включается страдание от того, что мы не можем отдавать.
Все зависит от того, в какие килим я хочу получить плату. Если я, если мне необходимо получить это выдающий килим, но у меня нет выдающих килим, то тогда я чувствую страдание. Если я ищу наслаждение, если я ищу плату в получающий килим, то тогда я могу ее получить, и тогда делаю все с радостью, потому что есть вознаграждение за любое действие, которое я делаю.
И человек, который находится в желании получать для себя, для него Тора и заповеди, это вещь не очень-то приятная, если он воспринимает это в теперешний килим. Но он должен прийти к состоянию, когда он будет работать в Торе и заповеди с радостью и увидит это исправление как желанное и ожидаемое.
На самом деле, желание, как под желанием отдавать, так и под желанием получать, может быть с радостью. Человек должен видеть свое отдаление от желания получать, он должен быть с более высокой точкой в сердце. И если это желание, если это состояние желанное, то тогда там можно найти очень большую радость.
Да, как сказали товарищи, это касается цели, товарищ, цели, которую он должен добить. Если он получает награду в этом мире и в будущем мире, он не получает страдания. Но если у него цель ради отдачи, тогда чувствует страдание. Это то, что приводит к его развитию и приходу к лишма.
Если я не чувствую страдания, то я не живой. Но если я чувствую страдания от того, что я в чем-то не нахожусь, то у меня тогда сразу больше сил, и я могу их больше вкладывать. Если мне не достает цели, то я ищу решение этому желанию, и это толкает меня вперед.
Да, когда мы говорим о выполнении заповедей, мы говорим об исправлении системы испорченных взаимоотношений между нами. О недействиях физических, когда мы уже оправдываем желание получать. То есть где-то место, где мы на самом деле уже можем создать то, что называется шхину, поднять ее из праха, исправить связь между нами, когда мы можем действовать в отдаче друг по отношению к другу, уподобляясь Творцу. И здесь все понятие сознания зла, потому что действует свет. И человек видит, что он не продвигается в направлении отдачи, а отодвигается назад все время, и поэтому это огромная разница.
То, что определяет в конце, есть радость или нет, это важность окружения, которое дает нам это. Если окружение дает важность внешним действиям, и я делаю эти действия, то я чувствую себя хорошо. Если окружение даст мне важность действий отдающих, то я буду чувствовать в них радость. То есть это определяет, в конце концов.
Нужно обрести желание отдавать. Тора и заповеди должны нам исправить естественное желание, которое есть у нас. И на самом деле окружение может дать нам такую важность, чтобы работа в Торе и заповеди, и заповедях была в радости.
И в нашем пути Тора и заповеди, в отличие от людей, которые действуют, выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить плату, у них это так, а у нас это для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы перевести себя в состояние, когда мы используем получение с намерением отдачи.
И я думаю, что все здесь в том, чтобы начать понимать, что нужно радоваться от страданий, которые мы получаем, потому что это выражается любовь со стороны Творца, чтобы мы шли правильно, и это показывает нам, что мы продвигаемся в работе, идем к цели.
И я вижу, что мы можем выполнять Тору и заповеди в радости. Если мы движемся в направлении хисарон, это все зависит от того, насколько человек включается в окружение и получает от него знание, что сейчас его страдания, именно они продвигают его. Как спортсмен, который чувствует боль в мышцах, но он знает, что сейчас мышцы его растет, и у него есть сила продолжать. И он наполняется этим на более высоком уровне, хотя тело страдает, но он рад. И также и мы можем. То есть все зависит от ценности окружения. Мы на странице 1089. Продолжаем чтение. Второй столбец. Второй абзац. В соответствии с этим мы видим, что не может быть, чтобы были страдания у человека от чего-то, к чему он стремится. Что страдания могут быть только в мере важности этой вещи. И поэтому возникает вопрос. Ведь без страданий нет у человека никакого продвижения. Из-за вышесказанного, что человек желает покоя. И если так, то где человек возьмет важность действовать что-то вот, ради Творца и стремится доставить наслаждение Творцу? И если он видит, что он не в состоянии стремиться доставлять наслаждение Творцу, то тогда эти страдания толкают его, и чтобы у него была сила действовать, чтобы он удостоился слияния с Творцом. И об этом сказано: «Счастлив муж, которого подвергал Творец страданиям и обучал своей Торе». И необходимо понять, что значит, что он счастлив от того, что Творец дает ему страдания. И необходимо объяснить это так, что Творец дает ему важность Торы. И тот начинает чувствовать, что Тора... о ней сказано, что Тора и Творец — это единое целое. То есть Тора — это имена Творца. И поэтому в мере важности Творца, которую тот дает ему, человек начинает чувствовать страдания от того, что он отдален от всех духовных вещей. То есть он начинает стремиться к духовности, чтобы он удостоился ее. И каждый раз, когда он видит, что он отдален, он начинает чувствовать страдания. И страдания толкают его, чтобы он делал все, что он в состоянии делать, и чтобы он начал чувствовать, что без духовности нет смысла в его жизни. Выходит, что и в духовном есть понятие правителя, который находится свыше и который бьет и дает страдания. И эти страдания не каждый человек удостаивается, чтобы Творец дал ему важность Торы и чтобы это вызвало в нем страдания. И тут необходимо понять написанное, что счастлив муж, которого Творец подвергает страданиям. То есть, что Творец дает ему эту важность, чтобы тот стремился к ней. И именно это и есть те самые страдания, о которых сказано, что у правителя свыше есть, что правитель свыше бьет и говорит расти. И так это происходит и в материальном, и в духовном. И говорит Зоар, что нет даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы, не было бы силы свыше в высших мирах, и все, что мы делаем, и все, что каждый из нас делает, все это находится под воздействием высшей силы, которая установлена свыше. И все существует только с помощью суда, и никто не может его избежать. И необходимо объяснить сказанное, что все происходит в соответствии с личным управлением, и у нижних нет никакого выбора, чтобы выйти из-под этих законов управления, которые действуют на них. Получается, что когда мы говорим о духовной работе, то каждый человек — это маленький мир, и поэтому сказано, что нет такой травинки, над которой не было бы правителя свыше, и это означает, что нет никакого желания и мысли, приходящих к человеку, которая не следовала бы законам свыше. И поэтому вся тяжесть, которая есть в работе над Творца, это от противоречий, которые мы находим. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что все зависит от работы человека, как сказано, как сказали наши мудрецы, что человек должен сказать мне, если не я мне, то кто мне? И выходит, что все зависит, что все находится в руках человека. И в этом смысл понятия награды и наказания. А с другой стороны, необходимо сказать, что все исходит свыше. Как написано в книге Зоар, которая говорит, что нет даже самой малой травинки на земле, над которой не было бы, не властвовала бы сила свыше, высшая сила. И это означает, что все происходит вследствие личного управления, и у нижних нет никакой возможности изменить это. И ответ на две эти противоречащие друг другу вещи находится в высказывании Рамбама, который говорит, что мы не в состоянии это понять, но мы должны верить, что это так. И порядок продвижения в работе, которая состоит в том, что мы постигаем важность духовной работы, как сказали наши мудрецы, что это приходит с помощью Торы. Потому что даже когда он видит, что он учится в Лолишма, тем не менее, свет в Торе возвращает его к источнику. То есть с помощью света он получает важность Торы. И тогда человек приходит к состоянию, когда сказано, что что над каждой травинкой есть правитель, который бьет и говорит расти. И есть у него страдание того, что он находится в отдалении от слияния с Творцом. И эти страдания заставляют его, чтобы он делал все, что в его возможности, для того, чтобы достичь слияния с Творцом. Из этого следует, что человек должен начать работу в Лолишма. Но Лишма, человек видит, что он не в состоянии это сделать. Однако, если он учится в состоянии Лолишма для того, чтобы поверить, что с помощью этого он придет к Лишма, то тогда он получает силу Торы, свет Торы, и с помощью этого он удостаивается прийти к Лишма. И в отношении страданий написано в книге Зоар, и в толковании Сулам сказали наши мудрецы, что не было у него такой радости со дня, когда были сотворены небо и земля. Небо и земля. Однако человек не может разделить эту огромную радость Творца, пока он не сделает полное возвращение из любви. Однако до того он не выйдет ничего ни ему, ни другим творениям в мире. То есть он будет видеть творение в виде полном боли и страданий. Страдания как материальные, так и духовные. И это те самые преступления, которые он делает. И это приходит ему, как сказано, что все сотворено в мире в виде отдачи. И необходимо заниматься добрыми делами для того, чтобы давать наслаждение Творцу, не ради самонаслаждения. Однако в самом начале сказано, что человек диким осленком рождается. То есть все, к чему он стремится, это только самонаслаждение. Поэтому Творец подготовил тяжелые страдания от желания получать, которое ждет его самого детства. Как страдания телесные, так и страдания духовные. Таким образом, что если он будет заниматься Торой и заповедями только ради самонаслаждения, тем не менее, с помощью света в ней, он будет чувствовать ту низость, которая есть в природе желания получать. И тогда ему сердце позволит отделить себя от природы получения и полностью предать себя только отдаче Творцу. И тогда раскроет Творец ему глаза и покажет ему мир полный и находящийся в полном совершенстве. А в отношении материальных и духовных страданий, которыми он страдал, пока он не совершил возвращение, тут есть два пути. Первый путь. Как сказано, что все, что делает Творец, это все во благо, поскольку он видит своими глазами, что без этих ужасных страданий, когда он страдал от силы, от того, что он был погружен в желание получать, и он не удостоился бы возвращения никогда. Поэтому он благословляет зло так же, как и добро. То есть зло приводит его к добру. Второе. И это тоже на благо. То есть не просто так злые дела привели его к добру, но эти злые дела сами по себе превратились в добро. То есть с помощью очень больших светов, которыми Творец осветил все эти злые дела, пока они не превратились в добрые. Выходит, что продвижение каждого человека происходит только от того, что он чувствует страдания в состоянии, в котором он находится. И это дает ему стремление, чтобы он шел вперед. И необходимо объяснить, что то, что говорит Ари, что на любую ступень можно подняться только с помощью Мейн Нуквин, Ман, что означает «хисарон». Небеса означают «бину», которая получила внутри себя свойство «малхут». И «малхут» называется «хисароном», и сказано еще, что это «некев», то есть «отверстие». То есть это то, что выше должен дать нижнему. И поэтому единственное обновление в мире исходит только от Творца, и поэтому выше поднимается на ступень для того, чтобы получить наслаждение ради нижнего. И в духовной работе необходимо объяснить, что понятие высшего и нижнего — это первое состояние называется высшим, а второе состояние называется нижним. То есть, если в том состоянии, в котором человек находится, он не чувствует никакого хисарона, и есть у него удовлетворение, то само собой понятно, что нет у него необходимости продвигаться в работе, потому что он не чувствует никакого хисарона, чтобы этот хисарон давал ему стремление продвигаться вперед. Поэтому, если человек удачен, то он находит хисарон в том состоянии, в котором он находится. И таково правило, что каждое состояние называется высшим и нижним. И выходит, что в то время, когда он нашел хисарон в том состоянии, в котором он находится, поэтому во втором состоянии, в следующем состоянии, которое называется состоянием хисарона, и этот хисарон называется теперь нижним, и это приводит к тому, что он оставляет свое предыдущее состояние и старается исправить свой хисарон, который он сейчас чувствует. И в духовной работе это означает, что мейн нуквин, ман нижнего, вызывают подъем на одну ступень высшего, то есть к предыдущему состоянию. И об этом сказал святой Ари, что нижний с помощью своего ман приводит к подъему высшего. Из этого следует, что только хисронот, которые называются страданиями, вызывают подъем, что с их помощью всегда поднимаются и идут вперед.
Что это за страдания, которые называются страданиями, и мы с помощью них поднимаемся? Что это за хисарон, с помощью которого я поднимаюсь? Пожалуйста.
Желание, с помощью которых я поднимаюсь, это желание товарищей. С их помощью я поднимаюсь.
Хисароны, которые я получаю, товарищи в связи между нами. Когда мы пытаемся обмениться, давать товарищам, мы получаем хисарон и желание. С помощью этих хисаронов мы поднимаемся.
Да, желание — это по отношению к товарищам, чтобы они получили все благое наслаждение, и они почувствовали это объединение, в котором проявится Творец и наполнит наше желание к цели.
Да, мы каждый раз должны переходить к истинному хисарону, что я даю группе для того, чтобы насладить Творца. В этом все наши усилия прийти к такому хисарону и требовать только этого, а не чего-то другого.
Желание — это результат желание прийти к отдаче, к тому, чтобы кли было полным, и то, что пока что этого нет. И разница в этом вызывает желание наполнить кли, прийти к совпадению по свойствам.
Подъем, по сути дела, это стремление вверх, а моя отмена себя по отношению к Высшему, направлении товарищей, которые поднимают меня.
Да, что еще добавить можно? Может, совместная отмена группы перед Высшим, вот это вот стремление почувствовать все равно Высшего, захотеть.
Желание материальное. Мы в материальном мире, это когда мне чего-то не хватает, моему эго. А желание, хисарон, наш хисарон, это когда товарищам моим не хватает для того, чтобы они пришли к ощущению Высшего, для того, чтобы они смогли доставить наслаждение Творцу. И хисарон называется молитвой, молитвой многих.
Потребность хисарон в отдаче товарищам, дать им уверенность, наслаждать их, поднимать им состояние духа, это для того, чтобы уверенность эта дала нам эту потребность в отдаче, и чтобы это можно было давать другим.
Мы учим, что можно достичь всего, что касается нашего пути, этого процесса. И если мы приучим себя к этой форме, постоянно смотреть, что можно еще добавить, и то мы найдем бесконечные возможности добавлять к любви, к товарищам, к самоотмене. И тут мы всегда сможем просить ради отдачи.
Наши потребности цели достаточно затуманены, и это достать наслаждение Творцу, это истина, и для того, чтобы это сделать более точным, нужно давать это через товарищей, захотеть, чтобы товарищи пришли к этой цели вместо нас.
И то, что Рабаш пишет так красиво, и Давид об этом говорил, что наша работа состоит в том, чтобы мы каждую секунду, до того, как Творец раскроет нам эти желания, эти хисароны, чтобы мы сами их раскрыли, и в тот же самый момент можно их исправить.
Это, по сути дела, как зависть. Раскрывается ему все это состояние, и он все время прикладывает усилия в обвинении для того, чтобы продвигаться.
Почему разница между выполнением Торы и заповедей в материальном, во внешнем, и в духовном, во внутреннем, это то, что в материальном выполняют Тору и заповеди с радостью, а в духовном выполняют с помощью страданий, внутри страданий.
Мы говорили об этом, что духовные страдания
Духовные
страдания в духовном хисарон по отношению к традициям внешним Торы и заповеди, когда любая заповедь — это награда, и тут, и там, в любом месте, от одной награды к другой.
В этом духовном есть цель, чтобы ты вырос, то есть ты действительно должен расти, ты должен получать удары, как сказано, ты должен прийти к страданиям, и только с помощью них ты сможешь расти. А в материальном нет цели, чтобы ты рос. Есть цель просто хорошо существовать в этом мире. Ну и, пожалуйста, тем, кому это нравится, пусть это и будет. А духовность достигается только с помощью страданий, только с помощью их ты можешь расти.
Выполнение Торы и заповедей в материальном — это что-то совершенно в этом мире. Это не выход из желания, не обновление чего-то. По сравнению с этим, когда мы пытаемся Тору сделать внутренней или изучать Тору сами, вначале это достигает страданий, входит в модель совершенно непонятную. И мы должны отделить от себя часть, изменить себя. Это неприятно.
В материальном я наполняю себя, и, разумеется, это огромная радость, и в этом характер желания получать. А по отношению к духовному, мне необходимо построить связь с Творцом, которая как раз основана на отсутствии связи, на хураем, на отсутствии раскрытия. И это приходит с помощью того, что называется страданиями. И это страдание не этого мира, когда мне болит что-то, болит живот, а это страдание, исходящее из другого места.
Да, в этом мире нет страданий, потому что это награда. И в этом будущем мире любое действие добавляет уже награду в существующем фонде. У нас фонд опустошается все время, и человек видит, что на его счету все меньше и меньше. И это должно радовать его, поскольку приближает к слиянию. Но поскольку это в его килим, это больно пока что, потому что карман кажется пустым. Но величие товарищей, группы и цели, он постепенно получает силы произвести это изменение, это новое рождение, и тогда он видит, что его карман, по сути дела, наполнен.
И можно еще добавить, что да, выполнять Тору и заповеди во внешнем, это очень легко человеку, потому что он всегда получает от этого плату. И ему понятно, почему он это делает. И в конце дня касса наполняется.
Почему падение из любви к ближнему называется разрушением храма? Вперед.
Я думаю, что то, к чему мы хотим прийти, это обратная природа. И необходимо вначале пожертвовать свои, принести в жертву свое желание получать. И это прежде всего приводит к страданиям.
Да, потому что мы находимся в месте разбиения, и нужно раскрыть все эти точки для того, чтобы выстроить место и вернуться к этому храму.
Падение из любви к ближнему — это падение из духовного, это падение желания отдавать.
Потому что любовь мы можем почувствовать, когда мы вместе, а когда мы не объединены, это не истинная любовь, а это исходит от желания получать.
Собственно, мы всегда находимся в эгоистическом желании, в любви к самому себе. И чтобы прийти к ощущению, что ты, собственно, не соединен с товарищами, и это отдаляет тебя, и это приводит к разрушению храма, и ты должен себе построить такое окружение и прийти к желанию, к ощущению нехватки молитвы, чтобы Творец тебе дал силу быть в храме, потребовать ее от товарищей. Не только потребовать, но и помочь.
Наша цель — это реализовать возлюби ближнего как себя в полном смысле этого слова. Если есть состояние, когда ты был уже в месте, и тебе рассказывают, что есть такое состояние, и ты упал с него, это разрушение. То, что не приходишь к цели.
Да, и эту пустоту мы чувствуем очень хорошо.
Почему в выполнении внешних действий, которые каббалисты называют традициями, нет страданий. Нет у тебя ангела, который ударяет и говорит «расти». Нет страданий. Все как раз довольны. Пожалуйста.
Там есть
всегда наслаждение от действий, потому что есть получение ощущения важности от окружения. Поэтому есть сила у эго, есть энергия у эго. И это заставляет только еще больше вкладывать в это.
Да, внешняя заповедь — это заповедь, которая основывается на нашем эгоизме, естественном развитии. И мы оттуда получаем наслаждение, есть у нас также уверенность в приходе к будущему миру, и мы должны беспокоиться о том, что происходит сейчас. Это дает хорошую энергию и ощущение людям, которые это делают.
Да, разумеется, если у нас есть плата прямо на месте, то тогда у нас и есть и поддержка для выполнения этих обычаев, поддержка от окружения, ну и плата сама по себе. И есть надежда, что за эти действия человек что-то получит в будущем мире. Короче, есть у него есть поддержка его эго со всех направлений, со всех сторон.
Кроме того, что все работают из эгоизма, того, что называется желание получать, и они получают награду. А мы работаем, меняя сердца товарищей, чтобы создать одно кли.
Ангел, это вот он в микрофоне, он дает мне возможность говорить, а до этого он мне дал возможность молчать и слушать.
По сути дела, все это желание получать. Понятие страдания — это тот самый стимул, что через минуту я могу прийти к цели.
При выполнении материальных действий человек получает поддержку и от окружения, и от своего желания получать, потому что благодаря этим действиям он выглядит почитаемым в глазах окружения, и у него есть счет в будущем мире, когда он после смерти получит плату, и эго поддерживает это. Кроме того, все ясно. Обо всем написано, только делай. И нет никакой проблемы это соблюдать. Нет страданий, потому что нет необходимости подняться на уровень высшего из-за того, что он не такой, как высший. Нет такого понятия, нет необходимости изменяться и становиться как Творец. Он Он не страдает от того, что он не как творец и должен подняться на следующий уровень. Он делает что-то на своем уровне и рад этому.
Во внешних действиях нет работы в двух линиях, а всегда только в одной линии. Мы изучаем, что для того, чтобы прийти к согласию в третьей линии, мы понимаем, что это должно быть над знанием, и это ведет к страданиям, но уже целенаправленно.
Человек встает утром, одевает, накладывает тфилин, чувствует, что он делает то, что должен делать. Нет сопротивления со стороны желания. У тебя есть привычка к этим вещам.
Почему физические действия, они прописаны и не меняются с возрастом, скажем, ни у кого, ни со временем, тогда как внутренние духовные действия меняются, и все время они непостоянны, также и у одного человека, и меняется также во времени, и невозможно их прописать в четком виде, да? По сравнению с физическими действиями, их можно прописать, написан свод законов, Шульхан Арух и еще всевозможная литература. Почему? Пожалуйста.
Потому что телесные действия не заставляют человека меняться. Это как спортсмен, который делает все время одни и те же движения, повторяет их, и он получает плату сразу, на месте. И это не требует от него меняться. В то время как духовные действия, изменения — это духовное действие. Система отношений в группе, система отношений в десятке, это является, это само по себе является действием. И поскольку мы все время меняемся, то без изменения не будет духовного.
Да, в дополнение к этому, для изменения, то, что мы делаем с намерением, мы проверяем себя. И здесь никто не похож на другого, каждый отличается. И я не могу тебе объяснить то, что я воспринимаю, а ты мне не можешь объяснить, что я воспринимаю и нахожу. И поэтому у каждого личное исследование, можно его описать, то, что каждый чувствует, но путь тот же путь, мы раскрываем все, но каждый согласно в своем виде.
В материальных заповедях есть соответствие корня и ветви. А духовное зависит от самого человека, от его развития, от всех условий, которые вокруг него.
Как и сказано, материальные заповеди ты не делаешь то, что написано в книге, а ты собираешься что-то приобрести, заработать. Это не возвышенная цель, а в духовном ты идешь на серьезные изменения, на изменения в группе, на то, чтобы выйти из себя. И в этом изменении, здесь каждый получает другое изменение. Каждый действует из своей природы, из своих решимот, и получает другое выражение и другое изменение. И поэтому ты не можешь увидеть, к чему это приводит. Это не такие четкие формы, как в материальном.
Да, мы развиваемся внутри только в группе, в взаимовключении в с группой, в подъеме над знанием, только в самоотмене, в объединении, только там мы можем развиваться и чувствовать эти изменения.
Это согласно закону ветви и корня. есть желание получать и намерение. Желание получать невозможно изменить, и работает с намерением. Поэтому физические действия не меняются, только внутренняя работа. Это свобода выбора, и поэтому это скрыто, и никто этого не раскрывает другому.
Относительно выполнения материальных заповедей, в лучшем случае говорится о выполнении на неживом уровне, а выполнение, к которому мы стремимся, законы, в которые мы хотим войти, мы хотим, чтобы они подействовали на...
Вся подготовка — это в Келим. После разбиения Келим решимот начали выявляться. Они поднимаются и встают перед постоянным светом, светом бесконечности. Что мы можем отнести к работе ангела или правителя, правителя свыше, который ударяет его и говорит ему «расти». Если мы говорим, что все изменения только в Келим. Пожалуйста.
Со
стороны высшего каждый удар — это желание дать наслаждение, которое находится в каждом ударе, потому что высший свет не меняется, и его свойство привести творение к самому Творцу.
Келим, шанахну мы каблим.
Потому что келим, который мы получаем, как животные, они существуют так, как природа создала и устроила эти келим. А мы должны создать новый келим. И не в знании. А вопрос в чем? Я думаю, что говорится о свете, возвращающем к источнику, окружающем свете, который влияет на нас, дает новые свойства, к которым мы должны прийти. И поэтому мы ощущаем неприятие.
Да, к понятию правителя необходимо отнестись как к некому дару, который Творец дает нам, чтобы привести к себе. Это подарок, который приходит свыше. И так мы должны это ощущать, что это исходит от Творца.
Все изменения только в Келим. И мы ради получения переходим на ради отдачи. И в индивидуальном поиске человек приходит в группу и пытается соединиться с и одной целью, не только в своем чреве, а расти там, сколько человек может уединиться с группой.
Переходим к следующей части урока.